в части академического этикета приходится ждать минут 10, чтобы все собрались. Но вот мы эти 10 минут с вами и прождали. Так что сегодня я хочу объявить собравшимся, у нас хороший день, потому что у нас в секторе согласился выступить Елена Львовна Скворцова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. В данном случае нас интересует большая работа, ею проведенная. Она написала, как я понимаю, я подготовила к защите докторскую диссертацию, которая уже прошла обсуждение в ее институте. И сегодня Елена Львовна согласилась любезно поделиться с нами основными положениями этой работы, которая в основном посвящена японской эстетике 20 века, но в том виде, как я поняла Елена Львовна, как эта эстетика реагировала на западную философию 20 века, как она ее воспринимала, как она выстраивала свои собственные категории, сообразуясь с влиянием идей, пришедших из Европы. Но я думаю, что Елена Львовна сама нам подробнее об этом расскажет, и я предоставляю ей с удовольствием слово, поэтому, пожалуйста, Елена Львовна, просим вас.
Дорогие друзья, я Скворцова Елена Львовна, работаю в Институте востоковедения РАН, как все еще надо говорить. И хочу вам рассказать о некоторых положениях моей работы, посвященной теме традиции в японской эстетической мысли 20 века. То есть тут будет наоборот, тема традиции. Это эстетики-традиционалисты, которые используют традиционные термины в отношении современных явлений в эстетике, в искусстве и в жизни, в итоге. Вначале хотелось бы отметить, что это первая работа, посвященная эстетике Японии 20 века, основанная на текстах эстетиков-традиционалистов. Работ, посвященных художественной традиции древности, средневековья и нового времени, насчитывается немало. Можно упомянуть хотя бы работу Татьяны Петровны Григорьевой «Японская художественная традиция». Что же касается эстетики 20 века, то не только в России, но и в мире таких работ мало, вернее, почти совсем нет, поскольку в аннотации к исследованию «Современная японская эстетика. Антология» 1999 года американского эстетика итальянского происхождения Микеле Мара, который действительно внес громадный вклад в исследование не только традиционной, но вообще эстетики Японии 20 века, сказано, что его труд, цитата, «первое сочинение подобного рода, написанное на каком-либо языке». В Америке не читают кириллицу, поэтому моя первая монография по теме «Современная японская эстетика. Философские очерки», изданная в 1996 году, стала достоянием научного сообщества исключительно в России. Моя нынешняя работа является продолжением и обобщением начатого еще в середине 80-х годов исследования. Результаты этого исследования содержатся в 45 работах, 22 из которых в изданиях, признанных ВАК. В ходе своего выступления я привлеку ваше внимание к трем пунктам, трем периодам в истории японской эстетики. Во-первых, я скажу несколько слов о начальном этапе осознания эстетики как важной научной дисциплины и о выдающейся роли японского просветителя Нисиамане. Во-вторых, я остановлюсь на деятельности первых кафедр эстетики, основанных на базе филологических факультетов Токийского и Киотоского императорских университетов. И, наконец, в-третьих, я затрону главные темы, дискутируемые в работах эстетиков-традиционалистов в послевоенный период. Это проблема квазиискусства, вышедшая на первый план в середине 80-х годов проблема алгоритмического творчества и проблема необходимости переосмысления традиционных ценностей в связи с изменением среды обитания человека в системе колонологии, эстетики будущего и мамичного нового. Итак, первый. Первым японцем, соприкоснувшимся с эстетикой Запада, был самурай по происхождению, видный политик и военный Нисиамане, годы жизни 1829-1897. Будучи человеком чести и истинным патриотом своей страны, Ниси стремился не только к достижению Японии технического и военного паритета с Западом во избежание колонизации страны, но и к превращению Японии в цивилизованное процветающее государство. Для этого, справедливо полагал он, недостаточно чисто технических знаний и умений. У мироздания, как полагали мыслители Дальнего Востока, в основании находится текучая бесформенная субстанция дао, символически в виде ценностей, познаваемая целостным неутилитарным опытом жизни и творчества. Именно ценностные основания западной цивилизации волновали японских интеллектуалов. Однако их взгляд на человека, как средоточие ответственных отношений между людьми, связанными моральным долгом, отдававшими безусловный приоритет интересам общества перед интересам индивида, противоречил принятой на Западе трактовке человека как самостоятельной, движимой эгоистическим интересам единицы. Следовало найти тот концепт, который бы не разъединял, а напротив, соединял эти противоположные позиции. И таким концептом оказалась красота. В 1877 году Ниси в присутствии императора Мэйдзи, его семьи и высших сановников прочитал 3 лекции о ценностных основах цивилизованных стран, к которым стремились примкнуть японская политическая элита. Эти ценности – добро, справедливость и красота. А дисциплины, изучающие эти ценности, или, как их назвал Ниси, основные элементы, это этика, юриспруденция и эстетика. Название этой дисциплины в данной лекции «Бимиогаку» – «Наука о таинственно прекрасном». Ниси Амане создал еще 4 названия для эстетики, в том числе «Теория прекрасного вкуса», «Наука, изучающая эстетику», но в историю вошло другое название, придуманное другим человеком, Накая Тёмином, «Бигаку» – «Наука о прекрасном». И так она стала употребляться, этот термин стал употребляться и в Китае, и в Корее, то есть в странах иероглифической культуры. Ниси Амане создал более 700 новых терминов, которые составили словарь научной эпистемологии Японии, который используется до сих пор. Не только Японии. Этот словарь используется не только в Японии, но, как я уже сказала, в Корее и в Китае. Что это за слова? Ну, это слова наука, химия, физика, философия. То есть весь феномен, все понятия современной философской мысли были переведены Ниси Амане на японский язык с использованием старых китайских иероглифов. То есть это был ход вперед вместе с возвращением назад в китайскую старину. Второй пункт. Организационная и теоретическая деятельность Ниси привела к тому, что на базе филологического факультета Токийского императорского университета была создана кафедра эстетики. Это произошло в 1899 году, а в 1906 году аналогичная кафедра открылась в Киотском университете. В скупых замечу, что третья такая кафедра открылась в 1921 году в Сорбонне. То есть японцы тут оказались впереди планеты всей. Следует отметить, что первые заведующие этими кафедрами не написали ни одного труда, хотя вели активную преподавательскую деятельность. Это, безусловно, было связано с огромной ментальной нагрузкой, легшей на их плечи. Вся философская и эстетическая мысль, начиная с Сократиков и кончая Витгенштейном и Липсом, и современным Эдуардом фон Гартманом, то есть вся история эстетики и философии стояла перед ними в одночасье. Не то чтобы постепенно, они воспринимали не как постепенно возникавшие, постепенно сходившие со сцены, а сразу в одночасье единым глотком. И, конечно, с этим было связано долгое довольно молчание японских ученых. Но занявший пост заведующего кафедрой эстетики Ониси Йосинори в 1929 году, годы жизни его 1888-1959, читавший курс по германской эстетике и переведший критику чистого разума на японский язык, задался целью определить место японской имплицитной эстетики в контексте мировой. В то время мировой считалась западной эстетической мыслью. Нельзя сказать, что до него не было попыток определения такой специфики. Они были, но основываясь исключительно на анализе произведений искусства, с которыми европейский и американский зритель мог ознакомиться на мировых промышленных выставках. Ониси задался целью реконструировать эстетическое сознание и формы эстетической мысли древней средневековой Японии на основе текстов трактатов, созданных в рамках теории традиционного искусства. Первым теоретическим осмыслением японского эстетического опыта стала работа Юген Явары 1939 года и последовавшая за ней работа Фугарон «Теория прекрасного» 1940 года. Следует отметить в скобках, что здравствуйте, это было время оголтелого шовинизма и подготовки к войне в Японии. Да. И поэтому от ученых требовалось отказаться от космополитизма, за который, кстати, был наказан Нисида Китаро, о котором пойдет речь дальше, и заняться прославлением своей собственной традиции. Это, безусловно, пошло на пользу эстетикам-традиционалистам, поскольку они смогли уйти от оголтелой шовинистической пропаганды в дебри своей традиционной эстетики и заняться переводом с китайского и древнеяпонского написанных многочисленных трактатов в рамках теории конкретных искусств средневековых. В этих работах Унисе сформулировал знаменитую триаду узловых эстетических категорий средневековой эстетики Аваре, Юген, Саби, которым пользовались для описания эстетического опыта представители сразу нескольких видов традиционного искусства, что говорило об общем для них мировоззренческом основании. То есть они использовались не для описания технических приемов, а для описания мировоззренческих основ своей профессии. В то же время в Киотском университете была создана школа Нисида Китаро, школа академической философии Нисида Китаро года жизни 1870-1945, представлявшего жизнь человека в мире как поэзис, динамическое самостановление самопознания в режиме актуального бытия здесь и теперь, Эйэн но Гензай. Фактически сотворчество человека и мира как двух художников. Не случайно современные исследователи творчества Нисида трактуют его теорию как теорию провизационных видов искусства. В теории Нисида теряется специфика религии, искусства и самой культуры, поскольку в непрерывной динамике отсутствует по-настоящему качественная специфика. Однако Нисида сформулировал две позиции познающего человека по отношению к себе и миру. Позицию, как он полагал, истинную, позицию участника, актора, и позицию комплементарную, объясняющую, позицию наблюдателя, заметив, что исторически внутреннее, неартикулируемое целостное знание человека о себе и мире предшествует дискурсивному, ориентированному для передачи другому в тексте знанию. Доказать, что оно предшествует логически, ему не удалось, хотя он пытался, потому что это не так. Фактически он совершил попытку обоснования истинности даосско-буддийского целостного телесно-ментального знания о мире на языке, созданном в конце 19-го, начале 20-го века Нисиамане, языке западной философии. Еще одним ярким представителем киотской школы стал Куки Сюдзо, годы жизни 1888-1941. Попытавшийся представить в схематическом виде эстетическую категорию нового времени ики, шик, в виде сложной схемы, где противоположные цветовые, осязательные, ментальные, эмоциональные, динамические характеристики сочетаются в напряженных отношениях. Куки – это культурный герой, живой мостик между Нисида Китаро и Хайдеггером. Дело в том, что Куки Сюдзо в 20-е годы приятельствовал с Хайдеггером, слушал его лекции, о чем Хайдеггер оставил воспоминания, с которыми можно ознакомиться в книге Хайдеггера «Время и бытие», где Куки Сюдзо представлен под названием «Граф Шуцо». Поскольку переводилось с немецкого языка, то, соответственно, появились искажения. Он приятельствовал с Хайдеггером, затем переехал в Париж и изучал там ночную жизнь Парижа с Сартром, о чем Хайдеггер и Сартр оставили воспоминания. Хайдеггер в диалоге с еще одним японцем, а Сартр в своем дневнике. Таким образом, повторим, что период шовинистического угара 30-40-х годов японские эстетики посвятили изучению традиций, но, конечно, лучшие из них. Третий пункт, последний. Я хочу сказать о послевоенной проблематике. Продолжались исследования в области древних и средневековых категорий и понятий. Имамити Томонобу создал подробнейшую периодизацию традиционной эстетической мысли вслед за Унисе Исинори, опираясь на трактаты поэтики и трактаты по теории конкретных искусств. Это работа «Эстетика Дальнего Востока» 1984 года. В творчестве Кобата Дзюнзо мы сталкиваемся с характерным парадоксом в оценке таких видов искусства, странных для европейца, как искусство чайного ритуала или искусство создания цветочных композиций. С одной стороны, они имеют совершенно явственный религиозный бэкграунд, поскольку они появляются на свет из практик служения Будде. С другой стороны, они окружены огромным количеством подражателей в сфере мирян. И эти миряне, и во время своего возникновения искусство чайного ритуала возникло как противоречие искусству сюэнтя, то есть чаю в поместье, где питье чая сопровождалось обильной закуской, возлияниями саке и развлечениями с дамами фуро. Монашеский вариант, так называемый вабича, в русле которого сформировалось еще понятие ваби, что излишнее уродливо, оно как раз намекало на то, что вот это все, вот это шевеление вокруг чаепития, связанное с утолением своих малоэстетических потребностей, как раз не относится к этому, поскольку является избыточностью. Более того, во время этих разнузданных шоу выставлялась очень дорогая китайская утварь, где владельцы поместья похвалялись перед своими гостями ценой, даже была выставлялись ценники, за сколько они купили эту утварь. То есть вот это монашеский вариант, монашеский аскетический вариант подлинного искусства, подлинного синтетического искусства возникал в борьбе именно с бытовой интерпретации этого чаепития. Кроме того, здесь заявлялось, что это искусство служит очищению всех анализаторов, всех чувств человека – рта, носа, ушей, глаз и кожи. Почему? Потому что это искусство направлено на активизацию всех пяти анализаторов человека, в частности, тактильного, поскольку там царил полумрак, и особенно не видно было цветов. Цвета были неразличимы, но осязательные ощущения от тепла чашки и от ее шершавости и гладкости глазурованной поверхности от этих каркелюр играло большую роль. Кроме того, там употребляются ароматические вещества. Само представление хозяина содержит более 80 подробнейших указаний на канонические движения. То есть, если мы посмотрим на расписание, то это будет похоже на заметки театрального режиссера. Таким образом, в чайной церемонии мы имеем дело с настоящей чайной церемонией, традиционной. Мы имеем дело с синтетическим средневековым искусством канонического типа. В работе говорится об этом, говорится о том, что подобная путаница происходит из представления об искусстве как о рафинированном созерцании, ориентированном только на зрительный и слуховой анализатор. Так вот, это вабитя имеет строгий канон и в таком аскетическом варианте представляет собой именно синтетический вариант средневекового искусства. Таким образом, вот это противоречие, что это квази-искусство, то есть недоискусство, и гудо-гэдзюцу, относящееся к религиозным практикам, снимается с точки зрения вот этого телесного, целостного, эстетического модуса разума, который считал средневековой эстетики Японии, можно и должно совершенствовать и развивать. Так что в работе говорится об эстетической равноценности всех чувств человека в рамках телесного модуса разума. Разумеется, с точки зрения передачи этой традиции, конечно, зрение и слух играют главную роль. С точки зрения телесного модуса разума они равноценны. Индивид, принимающий участие в ритуальных коллективных действиях, которыми полно японское традиционное искусство, это прежде всего поэтические турниры, где произведения создавались в режиме «здесь и теперь», это цепочки Ренга, это, безусловно, традиционный театр, но это игра в мяч Кэмари и боевые искусства Бугей, которые тоже относились к понятию гейда, то есть к пути искусства. Подобная полнота восприятия бытия воспроизводится традиционным каноническим искусством и его синтетических формах. В этот момент данные нескольких чувственных анализаторов человека активно выступают проводниками идей изначального единства человека и универсума. Эстетическая универсальность зависит от универсальности самого субъекта, все пять чувств которого могут выступать в качестве одухотворенных человеческих чувств и становиться неотъемлемыми компонентами чувств эстетических. Как субъект эстетического чувства человек является целостным одухотворенным существом, у которого все без исключения анализаторы играют роль, могут играть роль проводником эстетического чувства. Появление новейших образцов компьютерной техники, а также широкое распространение в быту, ее зачаровывающие грандиозные возможности в создании художественных образов во второй половине 80-х годов XX века породило чувство компьютерной эйфории, которое нашло отражение и в эстетических исследованиях. Широкое воздействие информационного общества на культуру Японии привело к появлению в японской эстетике алгоритмических тенденций, фактически отрицающих важную роль телесности в развитии национальной художественной традиции. Яркий представитель алгоритмической эстетики Кавано Хироси показал себя убежденным критиком традиционных способов художественного творчества за их, цитата, «элитарность, неосознанность, необъективизированность и неэффективность». Кавано редуцирует художественное творчество и саму жизнь к оцифрованному прошлому опыту, то есть к алгоритму. Сведение жизни и творчества художника к алгоритму противоречит главному направлению дальневосточного искусства, опирающегося на даосско-буддийское понимание жизни как аутопоэзиса, самопознания, самостановления. Отрывая человека от национальных корней, алгоритмическое искусство погружает его в одиночество тотального релятивизма. При этом художник лишается опоры в традиционных видах творчества и утрачивает ту субъективную всеобщую основу, которая является исходным пунктом формирования духовной культуры его народа. Становится на позиции как раз вот этой самой независимой единицы. В качестве критиков этой, надо сказать, распространенной позиции выступают представители киотской школы эстетики Нитто Хироя и нисидианец Накамура Ютиро. Они обосновывают свою позицию, во-первых, тем, что алгоритм, какие бы преимущества ни сулил, является проекцией прошлого опыта в будущее. Художник, утверждает Нитто, всегда новичок. Именно телесная укорененность, соматическая природа человека является источником новизны в его взаимоотношениях с миром, новизны и научной, и художественной. Поэтому, считают они, несмотря на повсеместное проникновение компьютера в жизнь людей, творчество человека-художника остается востребованным и в наши дни. Критика Накамуры Идзиро ведется с несидианских позиций взаимоотношения человека и мира в режиме «здесь и теперь» живого переживания их единства. И последнее. Крупнейший эстетик Японии XX века Имамичи Томонобу осуществил реконструкцию ранее японской эстетической мысли, о чем я сказала. Но известен на Западе он совсем не за это. А за свой, во-первых, перевернутый силлогизм Аристотеля, и, во-вторых, за философию будущего, колонологию, то есть модернизированную эстетику, о чем я скажу в заключении. Имамичи Томонобу утверждает, что жизнь человека стремительно изменилась. Прежде всего потому, что изменилась та среда, которую сам человек создал, но эта среда влияет на него тоже не всегда позитивно. Эта среда – среда высоких технологий, благодаря которой человек обретает совершенно другие качества по сравнению с тем, к чему он был приспособлен в результате своей длительной эволюции. Природное окружение сменилось технологическим окружением, и поэтому человек стал взаимодействовать с миром не непосредственно, с миром, с людьми, с социальным миром, в основном не непосредственно, а через границы, через забор технологических средств. Поэтому человек выступает для нас, для всех, в основном в виде кодов доступа, в виде номеров цифр и букв электронной почты, в виде механизмов, в виде гаджетов, содержания гаджетов. И поэтому взаимоотношения людей в технологическом обществе меняются. Меняется соотношение формы и функции. В естественном мире форма, за редкими исключениями, свидетельствовала о функции предмета. Если что-то круглое, значит, его можно катить или вращать. Если это что-то острое, этим можно колоть. В технологической среде форма является элементом фантазии дизайнера. В основном это общество функции. И чем является черная коробочка, которая у каждого у нас есть в нескольких вариантах, мы не знаем. Это может быть и бомба замедленного действия, это может быть телефон, это может быть планшет, это может быть все что угодно. Поэтому такое элиминирование настоящей естественной формы из жизни человека дезориентирует его и делает его жизнь гораздо более напряженной. Происходит еще одна, как Имамич называет, абстракция. Абстракция процессуальности из жизни человека. Я приведу характерный пример, о котором он сам мне говорил. Вот в Средневековье было принято паломничество в горы. Как правило, горы были священными, и на их склонах находились либо буддийские монастыри, либо синтоистские святилища. Человек проделывал огромный путь пешком, испытывая невзгоды, но и радости преодоления трудностей. Это занимало у него несколько дней подъем на гору. Он отдыхал на вершине и затем также долго спускался вниз. Эта гора становилась моментом судьбы этого человека. Современный человек, приняв решение подняться на гору, садится в Синкансен, скоростной поезд, и через полчаса он уже возле горы. Сев на фуникулер, через 40 минут он оказывается на вершине. За 10 минут, сделав необходимые снимки, свидетельствующие о его присутствии на горе, в обратном порядке он возвращается домой, и уже вечером он с бутылкой пива может лежать на диване и смотреть телевизор. Таким образом, из действий из жизни человека уходит процесс. Процесс уходит, например, за счет элиминирования чистописания, вывода чистописания из школьного образования. Ведь вся электроника, которой мы пользуемся, японская, она была создана за счет вот этой привычки к мелкой моторике, которая образовалась у японцев эволюционно в процессе обучения иероглифике. Сейчас любой иероглиф, и простой, и сложный, мы можем написать, щелкнув клавишей на компьютере, то есть абсолютно одинаково, что цифра, что буква, что иероглиф, для человека никакой разницы не представляет, что само по себе очень опасно. Техника требует не размышления, не процессуальности, которая является минусом для нее, а эффективности, быстроты реакции на сигнал, как новых добродетелей человека. Таким образом, человек приобретает черты машины. Человек, благодаря технологиям, поднялся в воздух, опустился на дно океана, то есть он оказался и поднялся в космос в той среде, в которой эволюционно он не предназначен. Он оказался в той среде, в которой обитают животные. Таким образом, в новом технологическом окружении человек обретает новые качества машины и животного. И поэтому создается потребность создания новой философской дисциплины. Он считает, что такой философской дисциплиной, главной философской дисциплиной 21 века должна стать колонология, новая эстетика, образованная, это название образовано из слов колон, он, нос и логос. Тема традиции эстетического неутилитарного переживания единства с мирозданием – важная тема в японской эстетике 20 века. Моя работа – это попытка описать и проанализировать лишь малую часть огромного материала. Жизнь конечна, а предмет эстетики бесконечен, поэтому надо где-то остановиться, и я остановилась на пороге 21 века. Я останавливаюсь сейчас. Спасибо всем за ваше внимание.
Спасибо большое. мне кажется, такой интересный материал и так интересно он подан, что хотелось бы слышать продолжение. Но, может быть, мы и услышим в каком-то смысле продолжение вашего выступления. Вопросы. Вот я надеюсь, что к этому моменту...
Я хотел бы первым задать. Да, у меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, распространяются ли принципы японской эстетики на традиционные японские единоборства? Их несколько.
Обязательно. Потому что
каким образом?
Входили. Потому что единоборство считают, значит, вот это неутилитарное, динамическое отношение человека со средой воспроизводится в них непосредственно самим телом человека через формы, традиционные формы, отшлифованные веками, формы под названием ката. И Мамичи Томонобу посвятил этому специальную работу ката, катачи, сугата, о которой я пишу. Три формы японской эстетики, которые как в чаше несут вот эти бесформенные символические основания бытия.
А в категориальный аппарат вот этих 700 терминов вот эта терминология как-то входит?
Нет, это традиционная терминология, да. Она используется наряду с этой новой терминологией параллельно.
Есть ли в японской эстетике понятие безобразного? Как оно понимается?
Есть. Но оно по ходу появилось уже вот... Я уточню, но оно есть, но оно относительно. То есть там, значит, мне сейчас, хорошо, я скажу. Значит, существовало два направления китайской мысли, которые были заимствованы японцами еще в VI веке. Это даосско-буддийское мировоззрение и конфуцианское. Они существовали как бы комплементарно и усваивались в режиме взаимной критики. То есть они усваивались в состоянии взаимной критики как само собой разумеющаяся вещь. И поэтому представление о жизни у японцев таково, что противоречие – это ничего страшного, это нормально, это норма. В чем тут состояло противоречие? В том, что художественная деятельность развивалась на основании в основном даосско-буддийского представления о текучей динамическом характере дао и человеческой жизни тоже, бесформенном. С другой стороны, этому противостояло конфуцианство, которое воспринимало жизнь в жестких, рационализированных практических формах. И таким образом они параллельно и существовали. Конечно, были попытки их соединения, но конфуцианские нормы поведения, которые, кстати, называются ката, тоже ката, то есть, казалось бы, это бесформенные основания, такие как долг, справедливость, истина, искренность, знание, ритуал, обязательно. Вот ритуал, это подразумевает эстетизацию человеческой жизни непременную. Участие музыки, обязательно воспитание человека. Кстати, у них все выпускники школ читают партитуры в Японии. Вот.
А понятие безобразно распространяется на поведение?
Да, конечно.
Распространяется. Да. Так, а тогда, значит, еще вопрос.
Безобразное поведение – это поведение непредсказуемое. То есть я могу привести пример такого поведения.
Вот что конкретно японцы считают безобразным?
Да, сейчас скажу. Значит, в конце 90-х годов появились так называемые парасайту сингуру. Что вообще парасайту? Ну, вы понимаете, что это с английского. Паразиты-одиночки. То есть это люди, которые вполне могут себе существовать в семейных условиях, с мамой и с папой жить, но не работают. Живут за счет родителей, за счет их любви. И, значит, появилось такое явление, это в Токио, это не смешно, потому что это действительно катастрофа для Японии, это размывание ее этических и эстетических норм всяких. Они ездили по центру Токио на своих шикарных машинах, как у нас некоторые представители, и грабили простых людей не потому, что им нужно было поесть, или что-то у них не было денег, а просто шутки ради, просто так. Ради развлечения. Вот это поведение называется, то есть поведение, которое нарушает порядок социальный, это поведение безобразного.
Понятно. Да. Хорошо. Последний вопрос. Эстетика музыки и эстетика театра. Распространяются ли японские принципы японской эстетики только лишь на японский театр? Или все-таки куда-то экспансивнее, куда-то далее?
Да. Значит, они как-то приезжали, тут оркестр театра «Ну», который гастролирует сейчас по всему миру. Ну, это такая специфическая музыка. И я пошла, они были в Малом зале консерватории, и я пошла со своей подругой, которая занималась египетским театром. И она сидит и говорит: «Боже, что это такое?» Потом мы с ней обсудили. Это вообще не музыка в понимании европейского слушателя, а это, она говорит, это кладбищенские звуки. То есть под эту музыку можно снимать какие-то сцены фильма ужасов, когда главгерой проходит по кладбищу в ночную.
Ну, это что, традиционная музыка?
Да, 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 да. Такое очень естественное звучание. Звучание, как у старого органа. Там вот флейта сякухати, она звучит с такими обертонами хриплыми. То есть какое-то гораздо большее соприкосновение с природным элементом. Вот. Но оно используется, видимо, так же, как сейчас музыка Кумитаса, например, использовалась в «Гладиаторе». То есть сейчас есть такая тенденция. Но вы знаете, я вам честно признаюсь, я не знаю.
Вот. А как они воспринимают западный театр? Вот их эстетическое мировоззрение воспринимает вот
западный вначале театр, очень плохо. Особенно это казалось музыке. Прежде всего это касалось музыки, потому что им казалось, они любят единичность, то есть избыточность для них отвратительна, как я уже сказала.
То есть отдельное звучание.
Минимализм, да? Вот это, да. Должна звучать одна нота, и мы должны слушать ее затухающие колебания, потом другая и так далее, и так далее. А оркестр сначала европейский воспринимал никак, но сейчас все прекрасно, они к ней привыкли. То есть привычка – великое дело, да. Они знают ее лучше, чем современные выпускники, я вас уверяю, наших школ.
А театр?
Они вполне себе западные люди. У них есть сендуки театра западного типа, который играет там все от Эсхила до там, современных авторов.
Вы сказали, что партитуры читают скрипки.
Да, школы.
Я имею в виду партитуры каких партитур, европейских или
испанских? Европейских.
Европейских.
Конечно.
То есть уже можно сказать, что вот эта вот музыкальная культура, она вполне уже освоена.
Она проникла в народное. То есть они считали главным вот эти самые самураи, которые делали перестройку эпохи Мэйдзи и потом перестройку послевоенную, они считали, что главное это поднять уровень не гениев воспитывать и не эффективность, а поднять вот это тулово народное для того, чтобы ни в коем случае не допускать архаизации культуры. Вот это главное их достижение, я считаю, что это
У нас вот эстетика, алгоритмическая эстетика сейчас находится как бы в периоде становления. Вот, там мало работ, мало статей, буквально 2-3 монографии, все. Вот как...
Гуннов, Ерохин.
Да, 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 я как раз это имел в виду. Вот как у них с этим делом, поскольку они более технологически, технически...
Знаете, это такой кошмар, вот читать эти работы, я, понимаете, не специалист, это все написано вот у Кавана Хироси, то, что можно было буквами прочитать, в смысле, на языке раньше, но у него в основном это вот целые страницы этих формул.
Вы называли одного автора, а как тенденция? Существует вот такое алгоритмическое направление?
Да, существует. Да. Конечно.
То есть они нас...
Но в основном это прикладное такое, прикладная такая эстетика, это музыка, там или эти все компьютерные, экспериментальное такое. Да.
Еще какие-то вопросы, кстати, может быть, вы хотите как-то...
Нет, я думаю, что это в целом настолько важно и интересно. Мы, я помню, слушали когда-то Григорьеву, по-моему. Она была еще тогда совсем молодая, Овсянников был. И она как раз занималась японской эстетикой. Она писала вот эту пятитомную работу «История эстетики». По Японии она написала раздел целый. И она сейчас, по-моему, у вас там работает, да, Востоковедение?
Да, да.
Григорьев.
Да, да, да.
А?
Да, да.
Вот она, так сказать, занималась так. Вот перерыв прошел, да сколько? Несколько десятилетий уже. И вот сейчас мы опять вернулись, так сказать, к японской эстетике. По-моему, это очень важно и очень серьезно. Потому что у нас вообще восточную эстетику знают слабо. я бы сказал, как, хотя есть специалисты, вот у нас в институте философии есть специалист по японской, ну, я бы сказал, просто в целом по Японии, вот, хотя и с эстетикой связан, но в целом, так сказать, знания, конечно, у нас маловато. Поэтому я думаю, что вот эта работа Елены Владимировны и сама по себе вот диссертация ее, так сказать, ее статьи, там, книги, я думаю, это очень важная вещь, и очень, очень серьезная. Потому что я помню, я не помню, сколько уже лет назад, 5-6 лет назад, в Японии был эстетический конгресс, и как раз, много эстетических конгрессов, со всех стран приехали туда эстетики. И они были поражены, конечно, тем, что там делается в Японии по эстетике. Япония обогнала многие страны в этой сфере. И в теоретическом исследовании эстетических проблем, и особенно в практическом, на практике. Потому что у них, вот особенно, ну скажем, окружающая среда в целом, это что-то невероятное. Какой-то маленький домик стоит, там, я не знаю, садик такой вот, половина этого сектора там, я не знаю, и на этой территории что растет, растут такие красивые растения, ну, невероятные совершенно. И тут же какие-то речушки, ручьи, водопады, я не знаю, камни, так сказать, просто горы какие-то. То есть совершенно невероятные вещи. Причем это в быт, внедрено в быт. В жизнь внедрено все, вся эта эстетика. Я не говорю там об одежде, так сказать, там лучше философия чая там, и так далее. А просто вот эстетика окружающей среды. И этому придается самое существенное значение и в жизни человека, и на государственном уровне. У нас уродуется природа, как попало, где попало, что попало. А там попробуйте.
Рушится традиция.
Дизайн, он является отделённым или всё-таки
стечён?
Теперь,
категория.
Может быть, мы сейчас скажем, хотя бы возможно с другим также включиться.
Категория эстетическая. Например, категория форм радикальным образом отличается от понимания, так сказать, европейского понимания истолкования форм. Это совершенно другое что-то. И многие категории другие. И вот сейчас японские эстетики подошли к тому, что они вообще говорят, некоторые из них, не все, конечно, но 2-3 человека, что эстетика должна заменить философию. Эстетика – это и есть философия. Универсальная философия, универсальное видение, универсальное отношение ко всему существующему. Именно с точки зрения красоты. Это совершенно поразительные вещи. И поэтому вот то, что вы говорили, вот, как это постепенно вот развивалось, нарастало, как это, так сказать, вот развивалось в Японии, вы знаете, это действительно, ну, тут и, конечно, влияние огромное Китая, древней китайской философии, эстетики, древнекитайских различных там книг и песен, так сказать, там и целого ряда других, вплоть до военного трактата, там, скажем, Сунь-цзы, где тоже рассматриваются даже такие стратагемы, рассматриваются с точки зрения красоты. Это совершенно поразительная вещь. Поэтому я думаю, вот вопросы, которые мы сегодня поставили, вот, так сказать, некоторые просто так кратко, конечно, потому что это в одном докладе трудно сказать, но это исключительно важная вещь. Мы еще, так сказать, как-то так вот, мы работаем, конечно, вот у нас, вот, мы сами, вот сектор нашей эстетики, дай Бог и дальше, так сказать, чтобы все это развивалось и работало. Но, конечно, нам не достает вот этих вот каких-то знаний, так сказать, вот этой восточной эстетики в таком широком и глубоком смысле. Это очень серьезная, так сказать, сфера. И нам действительно, ну, я не знаю, как вам, может быть, кто-то очень хорошо знает, но я всегда ощущал огромный, так сказать, какой-то огромный недостаток вот знания этих вещей. И по сей день, так сказать. А это очень важно. Поэтому я бы очень хорошо, чтобы, так сказать, поставить.
Я с согласна. Спасибо, Константин Михайлович. Спасибо вам большое. Вы знаете, но тем не менее, я думаю, что все-таки еще есть какие-то вопросы к Елене Львовне, и предлагаю воспользоваться этой возможностью. Конечно. У меня есть вопрос, и я вижу ваше желание задать вопрос тоже. Елена Львовна, значит, я бы хотела два вопроса задать. Первый касается понятий, которыми пользуются японские эстетики. Да. Ну, в первую очередь вы начали с этого понятия красоты.
Да.
В какой степени оно будет отличаться, скажем, от того, что понимается под красотой в западной философии? Есть ли какая-то специфика, наверняка есть, этого понимания японцами, и в чем она состоит? То же самое сюда же. Я бы еще просила вас, мне очень интересно, уточнить, вы два раза употребили понятие телесный модус разума. Да. Вот мне хотелось бы узнать это ваша категориальная единица, или так говорят, так выражаются японцы, что они в
нет, это не японцы выражаются, но японцы тоже.
Ну, это интересно. Мне
но для них это само собой хорошо. Значит, этим занимается так Пугачева, этим занимается вот Князева, напротив вас сидит наискосок. Это...
Она ушла в другой момент.
Нет, все равно пусть.
Значит, речь идет вот о чем. Японцы в своей даоско-буддийской традиции полагают бесформенное динамическое основание бытия главным. И оно и есть прекрасно. То есть человек, позволяя, так сказать, этому дао пронизывать самого себя и все время приспосабливаясь к нему, к другому человеку, учитывая его интересы, учитывая интересы природы, и атмосферы. Но это идеал, конечно. Это прекрасно. То есть это и есть прекрасно. Другой вопрос, что как сохранить это вот символические основания вот эти, которые чувствует ребенок в отношении с матерью. То есть он никаких текстов не создает и не знает еще сам себя. Но вот это знание, вот этот телесный модус разума, безусловно, осознанный, присутствует в человеке еще до того, как он осознает сам себя, и потому он считается главным вот в даоско-буддийской традиции. Вот. Концептуализация этого аспекта разума, то есть целостного постижения внутреннего, изнутри постижения мира, то того, как оно, не то что, а то как, занималась Саратовская философская школа, и в частности Людмила Геннадьевна Пугачева. Вот я опираюсь на ее положение, она защищалась здесь у вас, вот, по гносеологии. Это уже, в общем-то, вполне себе утвердившийся концепт. То есть уже на него опираются очень многие исследователи. Я вот читаю Князева и Курьемов, и многие. Оно исторически предшествует дискурсивному знанию, то есть знанию общественному, знанию человека о самом себе, передаваемому горизонтально другому человеку или вертикально, то есть другим когортам, другим поколениям в будущее. Вот. Скачок этот происходит, и мы все время имеем дело с этим телесным модусом разума, ну, например, хотя бы в общении людей друг с другом, не по бумажке, когда я читаю не по бумажке, а общаюсь в режиме «здесь и теперь», о чем писал Нисида Китаро как раз, который пытался доказать, что именно эта форма разума, телесно укорененного, общего понимания жизни как эстетического целого является главной. А вот это дискурсивное знание, как знание в тексте, выраженное в тексте, возникает на его основании. Но ничего не получилось, потому что на самом деле осмыслить вот этот модус телесного разума можно только после того, как исторически возникает вот это дискурсивное знание, и когда мы можем на этом языке указать на этот модус. Когда мы с ним сталкиваемся? Мы с ним сталкиваемся постоянно, он постоянно присутствует в нашей жизни. Ну, например, какую бы подробную инструкцию к велосипеду мы ни прилагали, говоря о том, что как надо вертеть, как надо держать руль, до сих пор, пока мы не сядем на велосипед и не поедем сами, мы никогда по этой инструкции не поймем, что нам надо делать. Кататься на коньках. В любых тех ситуациях, которые являются в экзистенциализме, пограничной ситуации. То есть, когда мы принимаем решение в режиме ответственности здесь и теперь, всем своим телесным существом, отвечая за свою жизнь, за жизнь другого, за жизнь ребенка, за жизнь общества. Вот это, этот модус разума, вот это то, о чем вы говорите. Другой вопрос, что японцы путали вот этот разум ребенка и животного. Вот Басю, Мацу Басю, кто, вот, наверное, кто-то знает, это поэт трех стихий, гениальный у них Мацу Басю, он написал, что не будь животным, не будь дикарем, будь ближе к природе, пусть все, что ты делаешь, будет луной, пусть все, что ты созерцаешь, будет цветы. Но ведь дикарь и животное, он не замечал в этом поэтическом высказывании, что дикарь и животное как раз ближе к природе, гораздо ближе к природе, чем человек культуры. Ну как же так? А он говорит, будь ближе к природе. Это все потому, что они полагали вот этот аспект, что у профессионала, который овладел всеми ката, катачи и сугата, то есть там три вида формы, вот эти ката, катачи и сугата, более подвижная, более фиксированная ката, катачи более подвижная, как интеллихия, а сугата – это образ, форма образа. Вот. Только такой человек поднимается на ту высоту профессионала, когда вот эти все формы становятся тем фундаментом, рамок которых он уже не ощущает. И они отождествляли разум ребенка, который знает, как у матери выпросить еду, знает, как выпросить какую-то вещь. То есть он знает это, не читая никаких текстов. Он прекрасно знает это сам. И профессионала, который знает, как создать совершенное произведение, используя вот те формы, которым к той позиции свободного художника, который он шел через огромный рутинный труд. Я не сказала об этом, что японцы считают рутинный труд обязательным в становлении человека. Он не должен быть ни в коем случае элиминирован, потому что в любом творческом труде рутина составляет 90% труда.
Если можно, второй вопрос, да, я помню о том, что вы хотели. Я знаю, что ваш фокус – это жизнь традиций, так
да,
было
объявлено. Да.
Вы знаете, но возникает другой вопрос. Все-таки действительно сейчас очень большие изменения происходят, и они, конечно, во многом в нашем западном, отчасти просвещенном, отчасти нет, сознании ассоциируется именно с Японией. Я имею в виду технологические инновации, которые идут именно оттуда. И вот мне просто интересно, существуют ли такие люди, которые пытаются осмыслить вот инновации не со стороны традиций, а со стороны тех больших изменений, которые происходят в том числе в японском обществе. Вот вы говорили, в частности, о существовании алгоритмических тенденций в эстетике. Ну вот я имею, но и больше даже о критиках этих тенденций. Но вот есть ли, ну, грубо говоря, в кавычках, апологеты вот этих
конечно
больших перемен? И пытаются ли они их осмыслить в эстетике?
Конечно. Значит, вот Имамичи Томоногу, он как раз и говорит о том, что сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как это пишут наши иконоведы, глокализация. То есть, с одной стороны, продолжает существовать традиционная культура, одежда, еда, палочками, иероглифы и так далее. С другой стороны, существует наднациональная, вот эта глобальная культура. И рамки поведения человека, который вообще перестает... Имамичи Томоногу считает, что одним из разделов хронологии новой эстетики является урбаника. То есть выработка правил поведения для человека, не принадлежащего никакой этнической группе. То есть человека, как он называет большой мегаполис, логовом блуждающих анонимов. И вот, вот это нужны обязательные правила поведения для этих блуждающих анонимов, потому что они, как свободные радикалы, разрушают те формы, которые удерживают общество от архаизации. От архаизации – это очень важно. Важно связывать вот эти свободные радикалы в какие-то новые структуры. Они должны быть выработаны, и они должны быть осмыслены. Должно быть осмыслено сочетание вот этого этнического культурного пространства и пространства надэтнического вот этого. И этим тоже должна заниматься эстетика, потому что это действительно такое создание целостных правил поведения, какие вообще в Японии создавались, типа кодекс строителя коммунизма. Каждая социальная страта входила в жизнь со своим кодексом. Вот Любовь Борисовна очень хорошо об этом написала.
Карина?
Да, существует кодекс крестьянина. Существовал, естественно, кодекс Бусидо, скомпилированный в эпоху этого. Да? Существовал кодекс торговца. То есть ты не должен брать слишком много, даже если ты и можешь взять по закону, но ты должен думать об общине, о безопасности общины, безопасности целого, безопасности культуры. Свободные радикалы, которые проникают сейчас везде, в том числе и в японскую культуру, это певицы, актрисы, модели всех полов, это адвокаты дьявола, это куча всякого народа, которые благодаря средствам массовой информации внедряют эстетику зла, вот, деструктивного поведения, разоряющего традиционные формы. Это колоссальная опасность.
Появилось и другое, другие тенденции. Вот я вам говорю. Два года назад приезжал сюда премьер-министр Япония и выступил с докладом, что он говорит, мы устали несколько от самурайской, так сказать, вот этой идеологии и от самурайской этики, что ли, от самурайской морали, нравственности. И мы сейчас, так сказать, создаем новую концепцию. И начал излагать ее. Примерно полчаса он посвятил этому. Оказалось, что это идеология братства. Идеология братства. То есть идеология, самурайская идеология имела там честь, мужество, так сказать, там, я не знаю, служение, там, ну, целый ряд таких вот каких-то
областей.
И таких вот норм, так сказать, какие, которые в Японии были безукоризненно исполнялись. А тут отход, так сказать, от этого. И наоборот, вот подход к идеологии братства. Это было совершенно поразительно. Потому что в Японии, ну, сами понимаете, что идеология вот этого самурайства или самураев, она укоренена, так сказать, я не знаю. Происходит вот этот перелом, как происходит. Причем как перелом? Значит, от политических кругов, от тех, кто, так сказать, руководит Японией. Это было совершенно поразительно. И поначалу как-то так все не поняли, что и как. Но он потом стал опять разъяснять. Ему говорят, ну хорошо, вы что, французскую революцию, что ли, взяли? Так сказать, равенство, там, братство... Свобода, равенство, братство. Да нет, говорит, у нас это будет нечто другое. Более человечное, более там какое-то демократичное, более там. Вот что происходит еще. Это совершенно поразительные изменения. И главное, в очень высоких кругах, в очень влиятельных кругах, а не просто, так сказать, там, у отдельных людей.
Константин Николаевич, имеется в виду японское братство? То есть рамками Японии. Имеется в виду японское братство, ограниченное рамками Японии, да? Или
нет,
более экспансивное
нет,
такое?
Это выход довольно широкий.
Я прошу прощения, у нас есть еще вопросы. Вот, пожалуйста.
Ирина Владимировна, я в череде тех вопросов, которые вы затронули, как Константин Долгов отметил, вопросов затронут важных. Меня интересует больше вопрос с точки зрения эволюции эстетической картины мира, двух картин.
Да.
То есть, с одной стороны, вы говорите о том, что имеется традиция, имеется вот это мнение, а с другой стороны, технологическая мировая ситуация меняет совершенно и предъявляет другие требования к человеку. Говоря о 20 веке, с самого начала Лев Толстой говорил, мне непонятно, вот 1904-1905 год, мне непонятно поведение японцев. Также вместе с мировым сообществом, представленным при эпопее крейсера «Варяг», Джек Лондон там был и другие, возникает вот этот вопрос острый. И вы о нем говорите в отношении 21 века. Как эволюционируют две эти картины мира, эстетические картины мира? Что есть какое-то обострение какого-то основного вопроса?
я не Господь Бог.
Но... Основной вопрос каков?
А вот как раз затрагивается, что вот где-то он здесь
нет. Нет, существует ли он вообще?
Все время все наталкиваются.
То есть понимают ли они некое противоречие?
И та сторона, и другая. В двух картинах эстетических.
Я понял вопрос так, что, во-первых, существует ли он? Если существует, то как это разрешается? Есть ли этот основной вопрос вообще?
Ну, он, конечно, есть. Во-первых, с точки зрения технологий, они применяются очень даже активно в традиционных видах искусства. Например, сцена театра «Дно» — это чудеса технологии. Тем не менее, там употребляются старинные кувшины, которые создают акустику. То есть в технических, с точки зрения технологий, все нормально. Но вот, например, с точки зрения эстетики, эталонные образцы формы не требуют никакого смешения. Вот 2 года назад приезжал такой национальное сокровище Японии, живое, у них есть человек, живое национальное сокровище. Из школы Канзе, театр 14 века, новый, театра Но. И вот он решил осовременить свое, как бы сделать свое искусство более понятным для европейцев, и пригласил некую балерину, которая вместе с ним танцует на сцене, то есть он играет как старинное, вот это вот классическое, каноническое искусство исполняет, в маске, в костюме, в роскошном, а рядом Фуэте выплясывает, это чудовищно. Это настолько чудовищно смотрелось, это как смешать селедку с пирожным, понимаете? Селедку с картошечкой, с лучком хорошо, а пирожное с чаем. Невозможно классические образцы формы, они должны оставаться как музей. Вот наш МХАТ должен был остаться в таком виде, в каком он существовал. И он бы тогда явился одним из символов национальной идентичности.
Это понятно, но все-таки речь идет о более глобальном. Если глобальное противоречие, если есть, то как оно разрешается? Глобальное, есть вот такое некое?
То есть,
или его не существует?
Осуществляется ли вымывание? Ну, существует. Мы находимся, поскольку в данном процессе... между культурами, между высокими формами культуры, я думаю, что все-таки нет. Потому что символические основания культуры одни и те же у всех народов. Честь, совесть, бесформенные основания культуры. То, что сталкивается, это ошметки бескультурья, конечно. Да.
Нет, Андрей, извини, пожалуйста, перед тем, как ты задашь вопрос, вот у нас еще один вопрос. Да, пожалуйста.
Да, у меня 2 вопроса. Первый вопрос.
Погромче.
Первый вопрос, я бы вас попросила немножко подробнее охарактеризовать новую эстетику. Вы сказали, что урбанистика включается как составная часть, что она фактически претендует на роль новой философии, да?
Ну, это часть, да.
Немножко о ее структуре, о том, что...
Это эстетика самоограничения, прежде всего, потому что в пространстве города сталкиваются совершенно разные люди, разных культур. Поэтому, как высшая добродетель, имамичество Манобу считает жертвенность. То есть жертвенность человеческого сердца, стремление человека поделиться с другим, отдать что-то, в том числе свою жизнь, за други своя. Это высшая красота человека, как он говорит. Урбанистика подразумевает какие-то конкретные приемы пользования общим пространством. Ну, например, в Японии недопустимо, что девушка в исподнем спускается в метро и едет в метро, совершенно не обращая ни на кого внимания. Для каких-то молодежных экспериментов, там в том числе с прическами, если ты хочешь в зеленый цвет выкраситься и там сплясать в набедренной повязке, пожалуйста, для этого есть специально отведенные места, и в определенное время ты можешь со своей музыкой туда приехать, и иностранцы тебя вот там снимать, пожалуйста. Но что касается общего пространства города, а в Японии оно невероятно насыщенное, невероятно тесно, вот мною утрамбовывали поезд метро, и я прекрасно на своих, так сказать, в своих телесах ощутила, что это такое. Поэтому хотя бы элементарная эстетика в одежде. До недавнего времени, пока там не случилась вот эта грандиозная трагедия 11 года, женщины в 40-градусную жару ходили в колготках, потому что выйти в город с голыми ногами было невозможно. Это вот оно и есть. И это для нашей страны, мне кажется, имеет колоссальное значение. Другой вопрос, что с этим выступил человек, к которому я отношусь не очень хорошо, это из церкви. Борода у него из шеи растет.
Смирнов.
Смирнов. Нет, не Смирнов. Он таким добрым голосом был. Чаплин, да. Что из него, от него исходило требование дресс-кода для всех. Ну, это правильно?
А вот помимо урбанистики, что еще получается?
Значит, урбаника, метатехника, то есть не метафизика, поскольку это наука, рассуждающая не о природной среде, а о среде технической и среде смешанной, и экоэтика.
Три
основных направления.
Еще один вопрос такой на понимание, что вы сказали, что есть, так скажем, отражение, да, у эстетиков проблемы потери процессуальности,
да,
но ведь та же культура и искусство чаепития во многом, собственно, вот эта процессуальность, красоту, насыщенность, именно вот понимание, да, и ощущение процесса, она сохраняет, да, да, в человеческой жизни.
Да.
Вот насчет этого есть вообще, насчет этой проблемы.
Да, и Мамич Туманову как раз считает традиционное искусство тем средством, которое поможет сохранить человеку процессуальность его жизни. Потому что из всех остальных сфер жизни, кроме искусства, процессуальность вымывается очень жестоким образом. Да, кстати, забыл сказать, что там вот недавно появилась колонна запахов. То есть у них было в древности искусство составления ароматов, и знать составляла каждый для себя свой аромат и душил свои рукава, свои одежды. И вот сейчас там появилась колонна запахов в одном из музеев, которая... да.
А это же не спиртовое или масло?
Вот это я не знаю, я еще не видела.
Андрей, у тебя был вопрос?
Да, у меня был вопрос, мне такой, может быть, его надо было раньше задать.
Не страшно,
давайте. Вот вы там использовали термин «архаизация», да, и говорили, что вот те самураи выступали против архаизации, боролись с архаизацией. Потом уже позже вы сказали, что, допустим, городское пространство тоже должно быть организовано, чтобы не было тенденции к архаизации. Но фактически традиционное искусство – это есть архаика в таком смысле, есть архаизация. Вот я не понял, с одной стороны, как вы говорите, что должно быть, нужно отходить, а с другой стороны, только его нужно сохранять.
Речь идет не об искусстве, а о жизни, о социальной жизни. То есть, когда социальная жизнь управляется в основном за счет страха, а не за счет вины и совести, то есть, вот это и есть архаизация. То есть, когда ты выходишь из дома, тебя тут же...
Скажите, как у них связана методологически этика и эстетика? Вот в чем отличие нашей связи и их?
Ну, изначально, конечно, этика была... Вот опять же, вот буддийско-даосское понимание, которое акцентирует внимание на эстетике, считает, что эстетика выше этики, и конфуцианское, которое этику ставит выше, и у них это каким-то образом вот непостижимым сочетается. Я приведу такой пример. Вот, значит, у них есть такой любимый герой театра Кабуки Гонзо Копьеносец, который, значит, для того, чтобы прославить имя своего господина, решил пойти и прочитать трактат о чайной церемонии, дабы занять первое место на конкурсе самураев, вот по чайной церемонии. Их застукали соседи, которые завистники, и донесли господину его. В результате, значит, Гонзо ничего не сделал, он хотел прославить его имя, но попав в тиски обстоятельств, он вынужден был бежать с женой, вот этой, которая предоставила ему этот трактат, и потом они подставили свою грудь под меч вот, якобы обиженного мужа. То есть вы понимаете, что конфуцианская этика выставляла такие рамки поведения, которые эстетика отвергала. И он является героем именно искусства. Он герой, хотя он нарушил, он не имел права заходить к жене своего господина ночью, и хотя ничем предосудительным они занимались, он из лучших побуждений туда пошел. Но вот такой вот этот конфликт этики и эстетики, он очень часто присутствует в пьесах классического репертуара.
Здесь какие-то... Здесь есть вопросы про современность, я чувствую.
Нет, современность я не знаю. Я в 20 веке живу, ребята. Я старый человек, больной. Нет, я в 20-м. Я эмоционально не связана с черными коробочками, хотя они у меня имеются, но...
А мне кажется ли вам вот в контексте доклада, что нашей эстетике всегда и сейчас вот как раз не хватает вот этой телесной чувственности, как
абсолютно
такого
правильно.
Предметного
да,
элемента для исследования, для да. придания, выработки оценок, потому что...
Потому что человек воплощен.
Собственно, да. да. Как я понимаю, вот это вот перцептуальное восприятие, оно больше практически в полной мере включено да. в японскую
да,
эстетику, да?
Абсолютно.
Вот эти вот ощущения, температуры, значит, фактуры стола, фактура, как да. вы сказали, с чавкой. Вот, все да. это... Вот у нас нет телесной эстетики. У нас есть из... даже нет эстетики тела, то, что было да. у греков. У нас
как
просто...
антропосы.
Нет, это у нас есть. То есть мы не изучаем человека, как это
практиковать.
И практиковать в том числе.
Здесь еще комментарий с 20 века.
Нет, сначала надо брать животы. Есть некоторая сложность просто с тем, о чем вы говорите, потому что я, насколько я понимаю вас, вы рассказали нам о тех тенденциях в философской мысли, эстетической мысли Японии, которая как раз связана с определенным родом перевода философской эстетики европейской на японский язык, японской культуры, так скажем. Поэтому вы, собственно говоря, даже сказали, что понятие красоты, оно как бы было сформировано в Японии в 19 веке. Значит, у меня здесь есть такой вопрос. У меня есть такой вопрос. Значит, если там не было понятия красоты, значит, оно пришло из Европы, как и многие другие эстетические термины, можем ли мы говорить, что в Японии вообще была когда-либо эстетика? Может, это вообще другая практика существования, которая эстетикой не называлась, да? И что это вообще может быть ну, достаточно трудно переводимая вещь в язык этих категорий. Потому что как только мы начинаем говорить в рамках этих эстетических категорий о японской культуре, ну там сразу возникает этот дизайн, водопады, и все вокруг приобретает какой-то несколько такой, извините, ходульный характер таких. Дихотомии, традиция, современность, сохранять прошлое, значит, при этом развивать новое. Так ли дихотомична японская культура? Не кажется ли вам, что это странно? Выглядит очень по-европейски все.
Значит, японская культура действительно в какой-то степени дихотомична, а в какой-то нет. Ну, например, японец предпочитает во внутренних покоях ходить в своей национальной одежде, в своем кимоно, спать на футоне, но принимать гостей он предпочитает в европейской комнате со стульями, со столом и так далее. То есть тут вопрос внутреннего и внешнего, а не...
Внутренний и внешний – это опять дихотомия, понимаете? Вы все время пользуетесь категориями, которые даны европейской традиции, которые японцы освоили
да,
и
да.
возвращают нам. И у нас есть какая-то ширма под названием Япония, которая на нашем языке, в таком ориенталистском немного, говорит нам, у нас... Тоже есть эстетика. Но театр Кабуки вы никогда не поймете, или там театр Мо особенно, вы никогда не поймете. Вот у вас свои категории, и для вас вот эти категории.
Нет, дело идет да. о расширении понимания прекрасного для европейцев в том числе.
Ну, понимание
прекрасного. Там было понимание, но оно было более конкретизировано. Оно было конкретизировано как раз в сторону субъективного человеческого ощущения. Ну, например, понимание саби как шершавости, одинокой старости, которая выражалась в определенных символических формах, конкретизировалась, например, в цвете, в тактильных ощущениях, во вкусовых ощущениях терпкости. То есть это
было тоже понимание прекрасного, но понимание более конкретизированное. И там было общее
понимание. Можно ли мы тогда сказать, что в японской культуре не было абстракции?
Если бы там не было абстракции, там не писали бы текстов. Абстрактное мышление там было, и оно почему? Существовали определенные, буддийская диалектика существовала, но упор все-таки делалось на практическом.
Вот я задам вопрос, да. Опять же, терминологически меня беспокоит. То отчасти связано с тем, о чем говорит Олег, но, может быть, без такого драматизма, имею в виду вечную проблему встречи Востока и Запада. Вы знаете, вот вы только что говорили о тактильных ощущениях и других, и сказали, там были символические формы. Но мне кажется, это скорее досимволические формы, вот то, о чем вы говорите. Это не символизация, это уровень, который предшествует появлению символов нашего. Ну, европейском понимании. Поэтому вот здесь, когда вы об этом говорите, что невероятно интересно, но что всегда вызывает большую проблему понимания для любого человека, мне кажется, особенно не специалиста, который соприкасается с этой другой культурой, поскольку, как вы совершенно справедливо говорите, есть буддизм, есть определенное восприятие, вот даже бесформенности, которые тоже как-то очень трудно ассоциируется с символизацией, вообще с практикой символизации. Бесформенные вообще не имеют отношения к символизации, как я себя представляю. Так что вот тут вопрос, как в какой степени мы можем пользоваться привычным нам набором понятий для анализа культурного материала, который действительно очень сильно от нас отличается. При том, что, как вот справедливо Олег сказал, сейчас вообще произошла удивительная вещь, когда они возвращают европейцам что-то Европа подобное.
Потому что средневековое цеховое мышление. Средневековое цеховое мышление, которое ничего плохого в себе не имело, наоборот.
И оно остается до сих пор.
Оно, да, в искусстве, да. Ну, в тех видах производства ремесленного и в искусстве, в школах традиционного театра или в школе традиционного чайного действия, оно остается, да. Но пытаются сохранить, но, конечно, все это размывается, безусловно. Из-за эгоизма.
Смотрите, вы такими категориями пользуетесь, эгоизм, да? Что это такое? Что это за категория?
Это превышение человеческих, это, как сказать, приоритет личных.
Понятно, но это как бы такое. Для меня странно это немножко звучит, понимаете? Вот когда говорится о традиции и Японии, так, ну, как, конечно, Япония – это для нас символ сохранения традиций, даже при самой технологической развитости и так далее. Она является в каком-то смысле таким стереотипом, да, медийным, вот это сохранить традицию. У меня к вам вопрос как специалисту по Японии. Есть ли в японской традиции традиция расставания с традицией? Понимаете? Это какой драматизм, как бы что-то потерять. А может быть, это не драматично для японцев?
Нет, это драматично, потому что традиционное искусство было сделано, как сказать, пунктом идентификации. То есть
это... Ну, идентификация – это вообще термин какой-то совсем недавний.
Нет,
это нельзя пользоваться, если мы говорим о традиции. Понимаете, вы говорите о традиции так, как будто бы утратить что-то в традиции – это драма. Но там все время что-то утрачивается, это часть традиции. Утрата является частью традиции. Почему-то вот этот момент не затрагивается совершенно. Для японцев, мне кажется, это очень естественно, в этом буддизм, что что-то утрачивается. Потом есть такой момент, который я, может быть, я не специалист по Японии, я только вот японское кино, может быть, немножко знаю.
Только учился, да?
Да. Но все-таки взаимоотношения, например, с синтоизмом. Да? Слово синтоизм вообще не прозвучало. Буддизм, конфуцианство.
Звучал
хорошо. Но синтоизм, насколько я понимаю, это господствующая религия в Японии. Почему мы говорим о буддизме и конфуцианстве в данном случае?
Потому что синтоизм – это местные культы разрозненные, которые были соединены искусственно после революции Мэйдзи. Часть этих культов были просто насильственно уничтожены, и был создан противовес буддизму для того, для укрепления императорской власти. Потому что революция Мэйдзи рассматривалась как реставрация императорской власти. Потому что до этого 250 лет существовал сёгунат Токугава.
Понятно, это да. Все правильно вы сказали, но понимаете, в синтоизме, я не специалист, может, я ошибаюсь, есть такая вещь, но для нас это называется многобожие, там тысяча богов, да, боги, вот бог шершавой поверхности, может быть, понимаете? Может быть, это ближе к тому пониманию Японии, вот бог шершавой поверхности, он не должен обладать символическим статусом прекрасным, он уже бог. Может быть, в синтоизме есть какой-то другой ответ на эти вопросы. А мысль, для нас синтоизм – это загадка. Буддизм как-то у нас есть, понятен, да. Конфуцианство тоже мы можем воспринять как там систему закона определенную, в том числе этического. А вот эти боги шершавых поверхностей, это, мне кажется, ближе, может быть, я ошибаюсь, ближе к японскому мышлению. И мне кажется, здесь вот как раз это тот момент, когда вот эти символизации не нужны, уже сразу есть Бог. Понимаете? И что в каком-то смысле мышление, оно всегда же, ну как бы мышление, оно всегда антирелигиозно. А мне кажется, что ну, всегда, так скажем, не нарушая общность. Всегда обладает таким секулярным статусом, да. Вот. Ну, это.
Нет, но тем не менее.
Да. Я хочу сказать то, что в каком-то смысле, может быть, в Японии вообще мы сталкиваемся с как раз с очень современной вещью, где вот это вот, как вы говорите, тактильная там, или телесная составляющая является самим мышлением, потому что она обладает более значимым фактором, а мышление является такой игрушкой для европейцев.
Тогда бы не было таких высокотехнологических рабочих.
Как раз именно благодаря этому они и появляются.
Не благодаря
я своей повышенной чувственностью, да. Чувствительностью создаю высокотехнологичный
объект. Ну зачем же так примитивно?
А как?
Примитивно, потому что европейская культура с ее инновациями и схемами взята в варианте практическом, очень чувственном.
Ну хорошо, да. Вот вам пример синтеза.
У каждой теоремы есть свой бог.
Вы знаете, вот существует храм главной богини Солнца Аматерасу, которая на флаге в Эссе. Вот. Этот, он считается объектом особой охраны ЮНЕСКО. Так вот, это единственный объект в мире, который перестраивается раз в 20 лет. Там объектом является все 38 ритуалов, которые сопровождают вот эту постройку, разбор и постройку этого. Причем там начинается, эти ритуалы продолжаются на протяжении 12 лет. По прошествии 8 лет, как вот постоял вот этот храм, идут жрецы в рощу священную и спрашивают разрешение богов на порубку криптомерии для возведения нового храма. И освещается весь процесс, не только результат, вот этот храм, поскольку он каждый раз возводится заново, а процесс воспроизведения той же самой формы, которая была, Бог знает когда, создана, одной и той же формы. Вот это самый процесс тактильный.
Как раз работает на то, что я говорю, я с вами совершенно согласен.
Елена,
кстати, вот этот японский теорий перевода забывался.
Сакай. Вы как-то анализировали эстетические проблемы в связи вот с кодзиками. Все-таки кодзики это для японца, для Японии это самое, так сказать.
Это анализировал, да, и Мамиси Томанобу, да, там в кодиках записано, что Акаруки, Киёки, Наоки, Кокору, то есть светлое, чистое и праведное сердце является основанием жизни человека. Вот, и Мамиси Томанобу заканчивает вот этим, из произведения в произведение, он говорит о том, что вот следует воспитывать вот это Акаруки, Киёки, Наоки, Кокору, но при помощи западной традиции, западного научного знания и воспитания личности, личностного начала в японцах, которое обязательно должно вместе с общинным сознанием каким-то образом сочетаться
вот, в будущем веке. Что из этого получится, непонятно пока.
В какой мере современная японская молодежь впитала и следует японским традициям в сегодняшний момент?
Существует разная молодежь. Существуют те, кто идет в традиционную школу.
Тинейджеры, да. Тинейджеры.
Нет, тинейджеры это в основном лолиты. Mm-hmm. Ну, как обычно. Есть лолиты цвет розовые, есть лолиты черные, есть там какие-то.
Ну, у них что-то остается, так сказать.
Как только им исполняют, они заканчивают университет, все, они тоже переодеваются и начинают в голове вот, поклон на тот угол, который нужен, под каким углом надо кланяться какому человеку.
Ну что, может, мы уже исчерпали наши вопросы? Нет. Ну что, Елена Львовна, я считаю, вы вызвали невероятный интерес у всех присутствующих. Вам невероятно признательна за то, что вы выделили свое время. И,
да, и что я не на все вопросы ответила удовлетворительно.
Нет, ну,
нельзя объятный объект, да, ребята, правда.
Нет, спасибо вам большое и спасибо за то, что вы выступили.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.